поднял наверх свое уширенное тело и Хабалыгин. На узкой лестнице техникума, пожалуй, не пойти с ним рядом, не разминуться было нельзя. Поднявшись, он отпыхивался. Только постоянно оживленный, энергичный его вид отклонял желание посочувствовать ему. Как в ходьбе и движении он борется со своим изобильным телом, вся неблаговидная жирность которого еще была припрятана умелыми портными. «Пройдемте ко мне», — пригласил Федор Михеевич наверху. «Да нет, что ж, рассиживаться», — возразил Хабалыгин. «Веди нас, директор, сразу показывай, как живешь. А, товарищ?» Товарищ из комитета по делам, отодвинув рукав импортного пыльника, посмотрел на часы и сказал: «Конечно». «Да как живу?» — вздохнул Федор Михеевич. «Не живем, а мучаемся. В две смены. В лабораториях не хватает рабочих мест. В одной комнате разные практикумы. То и дело приборы со столов убирать, новые ставить». Он смотрел то на одного, то на другого и говорил таким тоном, будто оправдывался и извинялся. «Ну уж ты распишешь такого!» — заколыхался не то в кашле, не то в смехе Хабалыгин. Обвисающие складки на его шее, как гривенку у вала, тоже заколыхались. «Удивляться надо, как ты 7 лет тут прожил!» Федор Михеевич поднял кустистые светлые брови над светлыми глазами. «Так, Всеволод Борисович, не столько ж было отделений, и потоки меньше. Ну, веди, веди, посмотрим». Директор кивнул завучу, чтобы везде было открыто, и пошел показывать. Гости пошли, не снимая плащей и шляп. Вошли в просторную комнату с обмыкающими стеллажами по стенам, забитыми аппаратурой. Преподаватель, лаборантка в синем халатике и студент-старшекурсник, тот самый Чурсанов с залатанным воротом, готовили практику. Комната была на юг и залита солнцем. — Ну, — сказал Хабалыгин весело, — а чем плохо? — Прекрасное помещение. — Но вы же поймите, — обиделся Федор Михеевич, — ведь здесь три лаборатории одна на другой. Основ радиотехники и антенн, радиопередающих устройств и радиоприемных устройств. Ну так что из этого? Товарищ из министерства тоже обиженно повернул крупную взрачную голову. А вы думаете, у нас в министерстве после реорганизации столы просторнее стоят? Еще тесней. И тем более родственные лаборатории. Хабалыгин, очень довольный, похлопал директора по плечу. — Не прибедняйся, товарищ дорогой! Не прибедняйся! Федор Михеевич взглянул на него озадаченно. Хабалыгин время от времени двигал губами и тяжелыми щеками, будто только что прилично закусил, но еще не почистил зубов, и кое-где там застряла еда. «А это зачем?» Товарищ из комитета по делам стоял перед странными, очень уж просторными, как на великана, резиновыми сапогами с закатанными голенищами и чуть потрагивал их острым носком полуботинка. «Высоковольтные боты», — тихо пояснил преподаватель. «Боты? Высоковольтные!» — громко крикнул Чурсанов, — с дерзостью человека, которому нечего терять. — А, ну да, — сказал товарищ из комитета по делам и прошел за другими. Инструктор обкома, выходя последним, спросил у Чурсанова: — А зачем они? — Ну, когда передатчик ремонтируют, — ответил Чурсанов. Федор Михеевич собрался показывать каждую комнату, но, миновав несколько, гости вошли в аудиторию. На стенах висели таблицы английских времен и наглядные картинки. Полки шкафа были загромождены стереометрическими моделями. Инспектор по электронике пересчитал столы, их оказалось 13, и двумя пальцами, пригладив свои колкие усики, спросил: «А по сколько человек у вас в группах?» «По 30?» «Да, в основном». «Значит, по трое не сидят?» «Пошли дальше». В небольшой лаборатории телевидения штук 10 телевизоров разных марок, навехонькие и полуразобранные, стояли на столах. «Работают?» «Все», — кивнул на них товарищ из комитета по делам. «Ну, каким надо, те работают», — тихо ответил молодой фронтоватый лаборант. На нем был песочный костюм с каким-то техническим значком в лацкане и яркий галстук. Лежала пачка инструкций к работам, и, перекладывая их, инспектор прочитывал вполголоса: «Настройка телевизора по испытательной таблице. Использование телевизора в виде усилителя. Построение сигналов изображения. Ну вот, тут и стеллажей нет, обходитесь», — заметил Хабалыгин. Федор Михеевич все меньше понимал, чего же хотела эта комиссия. «Так потому что все рядом, в препараторской. Покажи, Володя». «О, еще и препараторская есть. Замечательно живете». Дверь в препараторскую была, как в кладовку, меньше обычной. Тонкий, изящный лаборант легко оттуда пошел. Товарищ из министерства не без труда впучился за ним, но сразу почувствовал, что там не походишь. Остальные только засовывали туда головы по очереди. Препараторская оказалась узким ущельем между двумя рядами стеллажей до потолка. Лаборант жестами экскурсовода проводил рукою снизу доверху. Вот имущество телевизионной лаборатории. Вот лаборатории электропитания. Вот радиотехнических измерений. Приборы со стрелками, ящики черные, коричневые и желтые забивали все полки. «А это зачем?» — ткнул пальцем товарищ из министерства. Он доглядел, что лаборант все-таки выиграл место на стене, и в этом местечке, не заставленном приборами, приколота была цветная вырезка по контурам, погрудный портрет молодой женщины. Из нашего журнала или из заграничного была вырезана эта грешница, понять без подписи было нельзя. А просто красивая женщина с темно-каштановыми волосами, в блузке с красной прошивкой двумя дугами. Подбородком касаясь переплетенных рук своих, оголенных до локтей, она склонила голову чуть на бок и смотрела взглядом совершенно неслужебным на молоденького лаборанта и на опытного товарища из министерства. «Вот, говорите, места нет», — буркнул тот, с трудом разворачиваясь на выход. «А черт-те что развешиваете!» И еще разок, покосившись на красавицу, вышел. По техникуму уже пронеслась весть о какой-то страшной комиссии, и там и сям то выглядывали из дверей, то мелькали по коридору лица. Лидия Георгиевна попалась комиссии как раз навстречу. Она посторонилась, как бы влипла спиной и ладонями в стену, и проводила их тревожным взглядом. Она не слышала их разговора, но по виду директора могла понять, что совершается что-то неладное. Федор Михеевич задержал под локоть инструктора обкома и, отстав с ним, спросил тихо: «Слушай, а кто вообще эту комиссию прислал? Почему из совнархоза никого нет?» «Виктор Вавилович мне велел сопровождать. Я и сам не знаю». Все на той же верхней лестничной площадке Хабалыгин прокашлялся, еще поколыхав лишними желтоватыми складками жира на шее, и закурил. Так. Ну и дальше в том же роде. Товарищ из комитета по делам посмотрел на ручные часы. В общем, ясно. Инспектор по электронике прогладил двумя пальцами усики и ничего не сказал. Товарищ из министерства спросил, кроме этого, сколько еще зданий? Ну, еще два, но... Еще два? Ну, каких? Одноэтажных, совсем неудобных и разбросаны. Пойдемте посмотрим. Там и мастерские. Да вообще, вы понимаете, в каких условиях мы живем? Приходя в себя от какой-то скованности, гостеприимства или зачарованности высоким положением гостей, заволновался Федор Михеевич. Ведь у нас нет общежития. Вот это здание теперь пойдет под общежитие. Ребята и девочки живут на частных квартирах по всему городу. Иногда слышат ругань, пьянство наблюдают. Вся воспитательная работа у нас к черту летит. Где ж ее проводить? На этой лестнице? Ну-ну! Раздались протестующие голоса комиссии. Воспитательная работа — это в ваших руках, — строго сказал молодой человек из комитета по делам. Тут уж вы ни на кого не ссылайтесь, — добавил инструктор обкома. Тут уж вам оправдания нет, — развел короткими руками и Хабалыгин. Федор Михеевич невольно покрутил головой и даже потряс плечами, то ли чтоб его не жалили со всех сторон, то ли чтобы стряхнуть с себя это беспомощное положение отвечающего. Если самому не спросить, видно, ничего не поймешь и не узнаешь. Кустистые белые брови его сошлись. — А простите, я все-таки хотел бы знать, кем вы уполномочены, по какому вопросу? Товарищ из министерства приподнял шляпу и отер лоб платком. Без шляпы он был еще представительней. Волосы, хотя уже и редкие, но очень величавые, украшали его темя. — А, вы еще не знаете? — покойно удивился он. — Имеется такое постановление нашего министерства. И вот, — он кивнул, — комитета, что важный номерной научно-исследовательский институт, запланированный открыть в вашем городе, будет размещен в тех зданиях, которые первоначально предполагалось отдать вашему техникуму. Так ведь, Всеволод Борисович? Так-так, — подтвердил Хабалыгин кивками головы в твердой зеленой шляпе. Так-так, — с сочувствием посмотрел он на директора техникума и дружески потрепал его по плечу. Годика два, товарищ дорогой, ты еще вполне пробудешь здесь. А за это время тебе новое здание отстроят еще лучше. Так надо, милый, не горюй, так надо. Для пользы дела. И без того приземистый Федор Михеевич еще осел и странно смотрел, будто его перелобанили прямым ударом палки. А как же... Совсем не главное пришло ему на язык. Мы тут не красили, не ремонтировали. Когда Федор Михеевич расстраивался, голос его, и без того простуженный, очень падал до сиплости. — Ну, ничего, — успокаивал Хабалыгин. — Небось, в прошлом году красили. Товарищ из комитета по делам спустился с одной ступеньки. Было так много сразу сказать им, что директор техникума и вовсе не находился, что же сказать. «Ну, какое отношение я имею к вашему министерству?» — сипло протестовал он, заступая дорогу гостям. «Мы местный совнархоз. Для такой передачи вам надо иметь решение правительства». «Совершенно верно», — мягко отстранила его комиссия, уже спускаясь. «Вот мы и подготавливаем материалы для такого решения. Через 2 дня оно будет». И все 5 они пошли вниз. А директор стоял, взявшись за верхние перила, и смотрел в пролет неосмысленно. «Федор Михеевич», — выступила из коридора Лидия Георгиевна, почему-то держась за горло, загоревшее на стройке горло, открытое отложным воротником. «Что они сказали, Федор Михеевич?» «Здание забирают». Совсем невыразительно, малозвучным, осевшим голосом сказал директор, не посмотрев на нее, и пошел в свой кабинет.
— Как? Как? — не сразу вскрикнула она. — Новое? Забирают?
И побежала за ним, цокая каблучками. В дверях кабинета она столкнулась с бухгалтершей, оттеснила ее и вбежала за директором. Он медленно шел к своему столу.
«Слушайте!»
— почти пропела Лидочка ему в спину не своим голосом.
«Слушайте! Зачем же так несправедливо? Ведь это же несправедливо!» — все громче кричала она. То самое, что и он должен был им крикнуть, но он же был директор и не женщина.